из дальнего угла он, сложив пальцы трубочкой, посмотрел на меня, как в телескоп. Он держался куда вольнее меня, ни в чем не пережимая, освобожденно, будто сбросив тесное, тяжелое одеяние. «Все же есть разница», — сказал я. «Какая?» «Принципиальная. Неужели вы не видите? Получается, что вы ставите на одну доску настоящих ученых и отбросим приспособленцев. А вот те, кто заблуждался, они субъективно не отличались. И те, и другие были убеждены». Почему-то при этом Вавилов никогда не разрешил бы себе пользоваться недозволенными приемами в борьбе. А Лысенко разрешал. С самого начала между нами лежало, свернувшись калачиком, спрятав когти, совсем другое. Сейчас оно приоткрыло свои тигрово-желтые глаза. «Вавилов боролся честно», — повторил я. «И Зубр тоже. У него власти не было. Можно и без власти, даже очень. Я не кончил, подождал». Демочкин вернулся в свое кресло, уселся, закинув ногу на ногу, и тоже стал ждать. «Не хотите ли кофе?» — спросил я, снимая паузу. «В боксе это называется держать удар». «Он держал удар». «Не откажусь». Пока я готовил кофе, он продолжал про борьбу за свое «я» через вражду, от которой и сам Демочкин портился. Так что именно в этом смысле его делали плохим, хуже, чем он был. Развивали в нем низменное, то, что в каждом человеке можно вызвать. «И вы не стеснялись в средствах?» — сказал я, подавая ему чашку кофе. «Помните, нас учили? Если враг не сдается, его уничтожают». Слова эти приписывали Горькому, хотя не похоже. Но тогда я верил, что с врагами любые средства хороши. «Любые?» Он сказал неохотно и как-то скучливо. Другие понятия были. Что можно, что нельзя, все было другое. Теперь целуются прилюдно на эскалаторе. Он отпил кофе и обезоруживающе улыбнулся мне. «Я знаю, о чем вы». Глава 38. Итак, мы подошли к барьеру. То, что с самого начала было между нами, выпустило когти, изготовилось. «А вы попробуйте непредвзято. Вы меня обвинить хотите? А вот если бы меня оправдать надо было, вы бы по-иному рассуждали. Вы сказали бы, что да, он, Демочкин, имел право. Он защищал самую большую ценность, свою личность. Другие теряли, превращались в муравьев, а он защищался, чем мог. Господи, да о чем вы?» — вскричал я. «Как вы можете себя оправдывать? Вы хотели его погубить. Вы писали на него». Он поднял руку, останавливая меня. «Подождите. Я полагал, что мы можем спокойно изъясниться, без оскорблений. Вам что надо узнать? Узнать Демочкина или устыдить? Очевидно, узнать. Причем я вам не так интересен, как ваш герой. Вы его хотите оправдать, возвеличить. Я вам любопытен исключительно тем, что шел против него. Почему так было, я вам разъяснил? Не проходит версия ваша. Если бы вы свою неповторимую душу отстаивали, то уничтожать его зачем было? А ведь вы по-настоящему его уничтожить хотели, не фигурально. Горький тут ни при чем. Да и имел в виду Горький не личного врага, а классового». Он рассмеялся мне вполне дружески. «Очко в вашу пользу». Затем он допил кофе, вытер платочком губы, и лицо его потемнело, сморщилось. «Давайте рассмотрим ситуацию иначе. Прошло 40 лет. К старому заслуженному ученому Демочкину является некий архивист и начинает выяснять, не вы ли, голубчик, восставали на своего учителя. Понимаете ли вы, что проиграли и были неправы?» «Понимаю», — говорит ученик. «Я действительно проиграл и вижу, как велик был тот, на кого я ополчился. О, если б знать в тот миг кровавый, на что он руку подымал. Угрызения совести всплыли со дна его души, где лежали навечно похороненные, забытые. «Сознайтесь», — сказал архивист. «Вы хотели погубить учителя. У нас есть данные. За что вы его так?» «А за что вам надо?» — спросил ученик. «Нас бы устроило, если бы вы из зависти», — говорит ему архивист. «Это меня не украшает», — сказал ученик. «Но что делать?» — и заплакал. «Была зависть, была, признаюсь.